Не работает? Еще раз. Работает. Все под план. Приветствую вас, братья и сестры, дорогая церковь. Полякам особое приветствие. На Украине как, понравилось вам? Хорошо, но дома лучше, да, я так понимаю. Сегодня мне Евгений Павлович пригласил тоже к вам в гости, чтобы я поделился Словом Божьим. И мне очень нравится Библия тем, что она богата прообразами. Прообраз – это когда мы говорим об одном, подразумеваем другое. Женя, я так понимаю, ничего не будет, да, туда мне ориентироваться все. В Библии есть достаточно много прообразов, когда Бог хочет отобразить взаимоотношения между собой, Богом и нами, людьми. Какие вы знаете прообразы? Ну, не буду как бы прислушиваться, что вы будете выкрикивать. Ну, первое – это пастырь и овцы, да? «Я Господь», говорит, «пастырь, вы овцы». Этот прообраз говорит о том, что наш пастырь, он очень заботливый, нас, овечек, водит туда, где богатые пажити, чтобы накормить нас. В то же самое время он охраняет нас от разных врагов, волков, которые хотят поживиться как бы нами. Жених и невеста, наш Господь жених, и мы, вот церковь, являемся его невестой. Этот образ тоже очень замечательный. Он хочет, чтобы наши одежды были чистые, не оскверненные, не запятнанные всяким брудом, грязью, мусором, но чтобы мы были достойной невестой. Есть еще такой прообраз. «Я виноградная лоза, а вы ветви». Этот прообраз показывает о том, что мы, церковь, должны приносить плод. Если мы без плода и все-таки находимся на лозе, на Иисусе Христе, мы не представляем ценности и интереса для Него. Он просто берет нас в свое время и обрезает. Есть веточки, которые просто еще по своим временным критериям, ну, еще не достигли того, чтобы приносить плод. Он подождет, он окопает, там, обложит нас еще навозом, как-то там сделает нас способными к этим всем процессам. Но если время проходит, года, десятилетия, а плодов нету, мы перестаем быть ему интересными. Но это все как бы то, что отображает наши взаимоотношения с ним. Но сегодня я хотел бы взять еще один прообраз, и он мне очень нравится, возможно, потому что я где-то переживал это все. Это горшечник и глина. Наш Господь горшечник, у него такие чувствительные руки, чувственные, не такие грубые, как, знаете, у каменотесов, а вот у него чувственные руки. Ну и мы являемся глиной в его руках. Но так было не всегда. Для начала я хотел бы прочитать текст. Один стишок, 51 глава, пророк Исаия, первый стишок. И вот пророк Исаия, или Господь через пророка Исаию, обращается к нам, людям, начиная такими словами. «Послушайте меня, — говорит Господь, — стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Первые два слова, они обращаются к нам. Бог обращается к нам. «Послушайте меня». Возможно, мы чем-то заняты там своим, у нас свои какие-то важные дела. И вот он хочет сконцентрировать наше внимание на себе. Он говорит: «Послушайте меня». А дальше он описывает наше состояние. Он не всех зовет. Он зовет тех, кто стремится к правде, стремящиеся к правде. Второй момент. Ищущие Господа. Вот эти две категории, они проявляют при... Эти две категории, они интересны нашему Богу. И вот он говорит, сначала вы послушайте меня, потом говорит, не все слушайте, слушайте только тех, кто стремится к правде и ищет меня. И сегодня в церквях, ну, людей, я бы сказал, не так уж много, мест намного больше. Почему? Ну, люди как-то вот к чему-то другому стремятся, чего-то другого ищут. Возможно, ценности другие, возможно, времени нету. И вот дальше Бог, когда сконцентрировал ту категорию людей, которая ему ценна, он обращается теперь, говорит: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены». Две категории людей опять. Он предлагает вам, вы сначала послушайте, дает наше описание, кто мы ищем и стремимся. А теперь говорит, а теперь вы посмотрите назад в свое прошлое. Вы вспомните свое прошлое, когда вы были той монолитной скалой, той неделимой частью, из которой я, как каменотес, взял и очень аккуратно вас извлек. И говорит потом на вторую категорию людей: вы оглянитесь в тот глубокий сырой ров, где вы не сидели как наказанный, вы не были пленники, вы не сидели во рву, вы являлись частью этого рва, вы были куском вот той грязной глины, с корнями, с мусором. И Бог очень аккуратно опускается туда в ров и извлекает нас оттуда. Достал вот нас оттуда. Одна категория людей – это камень. Такой, с ним поработать непросто. Но все-таки реально, из него тоже можно сделать достойное изделие. Он будет не только украшать, а может быть полезным. А вторая категория людей – это глина. Она более податливая такая. И вот он извлек нас из того рва. Бог говорит: ты вспомни, где ты сидел. Сначала вспомни, мы дальше будем с тобой общаться, но я хочу, чтобы ты назад оглянулся, откуда я тебя извлек. Ты оттуда сам реально мог вылезти? Я нет, не знаю, как вы. Ты оглянись на ту скалу, на тот монолит, откуда я тебя иссек. Ты реально сам мог оттуда оторваться? Он извлек нас из рва и что? И начал лепить кувшин. Так или нет? Да. Некоторые думают, что да, я думаю, что еще нет. Вот он нас извлек с нашим багажом, с нашим прошлым, с таким несовершенством, с нашими грехами, пороками. И прежде чем начнет процесс формирования, мы как глина должны пройти, должен сказать, что глину, прежде чем ее используют для лепки горшка, ее растворяют почти до уровня киселя. Очень мелкое сито, и всю эту глину ее промывают через это мелкое сито, отбирая не то, что там камни, корни и мусор, даже мельчайшие частички, потому что если потом изделие будет готово, и там останется маленькая частичка какого-то вещества, не глины, она будет... она принесет вред. Она этому горшку не даст возможность выполнять ту нагрузку, которую он должен выполнять, а именно держать воду, держать форму и держать воду. Прежде чем мы поговорим, что будет дальше, мне хотелось бы... У нас с Викой когда-то она была такая маленькая. Я, кстати, не представился, да, Яша представил, там моя жена Оля, у нас есть 5 детей, 1 мальчик посередине, 2 девочки старших, 2 младших. Так вот, со старшей девочкой Викой мы учили когда-то стихотворение. Оно звучит так, оно несложное, я его запомнил, потому что тоже им живу. У нас у Оли в телефоне есть более современная форма, может быть, чуть-чуть современная форма, этого стихотворения. Тот, который мы учили в детстве, он звучит так. «Размял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин. А через несколько минут другой такой же был готов. Теперь, — сказал гончар, — позвольте, братцы, вот в этой печи обжигаться. Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после срока в тихомолвку полез к приятелю на полку. Когда гончар налил в них воду, то дело кончилось бедой. Один кувшин стоит спокойно и молчит, а наш хитрец заныл, потек, обмял в комок. И вывод этого стихотворения такой: надежен в жизни только тот, кто в испытаниях сквозь огонь пройдет. Но прежде чем мы приступим к огню, есть еще достаточно большой, объем подготовки. Мы извлечены из рва, и в нашей природе, в нашем естестве есть такие, как корни. Что такое корни? Это наше прошлое. Это то, чем мы питались, то, что нас держало, и то, что давало питание нашему естеству. И возможно, корни, которыми мы питались, они были... антибиблейскими, греховными. И Бог не хочет, чтобы эти корни продолжали нас питать. Для меня, допустим, что такое корни? Это наше прошлое, то, что не видно, но то, что очень сильно влияет на нас. Оно держит нас. Когда я обращался к Богу, я помню, Бог показал мне место такое. Худые сообщества развращают добрые нравы. Разве видно, допустим, сегодня или сейчас, в данный момент, или на вас посмотреть, видно, кто является кругом вашего общения? Ну, мы можем сказать друг о друге, кто является кругом нашего общения. Этого ж не видно, правда? У меня там могут быть одна компания друзей, в той стороне другая, в школе третья, в учебном заведении четвертая, на тренировке пятая. И вот если вот эта вот группа людей, с которыми я общаюсь где-то, она является худым обществом, плохим обществом. Худое общество – это общество, которое не несет в себе ничего положительного, антиобщество. И если я не разрываю отношения с этим обществом, все то доброе, что Бог в меня влаживает, оно просто растворится и рассыпется. Оно развратится вот тем худым обществом. И Бог просто предлагает, ты сделай оценку, ты проанализируй. Худое общество развращает добрые нравы. Все то доброе, что я в тебя буду влаживать, от чего я тебя буду освобождать. Если ты не поменяешь круг своего общения, все то доброе, оно развратится. Он делает нам какие-то там ультиматумы, ставит нам какие-то там, вот если так не будет, какие-то там предпосылки. Не, он просто констатирует факт. Говорит, если ты не разорвешь с ним отношения, все то доброе, что я в тебя вложу, оно не сохранится, развратится. Все это время, которое ты посвящаешь мне, оно будет бесполезным. Выбор за тобой. Если ты это понял, делай свой вывод. Второй момент – это камни. В глине могут быть камни. Это природные такие вещи, которые находятся в этой глине. Но они никак не должны быть в горшке, который будет пригоден Господу. Они должны быть удалены. Что является камнями? Это ложь, это азарт. Это, возможно, сквернословие, тот язык, которым мы с вами общаемся. Это, возможно, зависть или гнев, или невладение собой. Вообще, мне очень сложно иногда владеть собой. То есть я такой эмоциональный человек, и мне несложно начать кричать так же, как и плакать. И я понимаю, что вот это моя природа, вот я такой и есть. Но для того, чтобы достигнуть результата, я должен научиться владеть собой. В принципе, если человек плачет, это не грех, так ведь? Плакать грех это или нет? А? Кто-то думает, что нет. Я тоже думаю, что это не грех, смотря в какой ситуации. А вот выходить из себя на уровне крика – это грех? А? Да, 100% или может быть тоже не грех? А? Грех? Смотря в каких ситуациях, Яков Петрович подсказывает. Но я тоже думаю так, что может быть наш гнев или наши эмоции, они обоснованы, объяснимы. Но когда человек вышел из себя, уже на то, что было прошлое, что являлось причиной того, что он вышел, уже никто внимания не обращает. Уже все сконцентрированы на том, как он разговаривал, как он действовал, возможно, даже кого-то ударил. И у него были на это веские причины. И на то прошлое, что является очень веской причиной, никто уже даже не смотрит. Библия приводит в притчах два очень красивых места. Одно говорит о владеющем собою. Владеющий собою лучше завоевателя города. Город, обнесенный стеною, он неподступная крепость. И если ты владеешь собою, ты лучше завоевателя города. Ты способен завоевать этот город и достигнуть цели. Но если ты не владеешь собой, человек, не владеющий собою, подобен кому? А? Городу без стен. Ты незащищенный. Ты просто открыт для врага. Если ты не можешь владеть своими эмоциями, ты просто открыт для врага. Ну а теперь сделай вывод. Если ты хочешь быть завоевателем, научись обуздывать свои эмоции. Вот эти желваки тут по челюстям, они бывают ходят у людей. Они иногда не только по этим челюстям желваки ходят, но и кулаки, не владеющих собою, тоже могут там походить. Крик – это может быть вообще естественным процессом в жизни человека. То есть он настолько не владеет собой, что это естественно. И родные, близкие с этим уже знакомы и смирились. Где-то в новом обществе он пытается себя чуть-чуть контролировать и сдерживать. То Библия говорит, что если человек не владеет, он город без стен. Он открыт к врагу, он открыт к разрушению. Если же он владеет, он завоеватель. Он победитель, и он Ну, в общем, все сказано и так. Хорошо, это то, что касается камней. Но еще, может быть, в этой глине, вот так кто-то проходит мимо этого рва и кидает туда мусор какой-то. Это уже не естественные такие вещи, а это то, что оставляет рука человека. Этот мусор мы приобретаем со временем. Ну, это может быть курение, это может быть сегодня элементарная наркотическая зависимость, это может быть зависимость от соцсетей, ну, как бы даже, ну, или больше того сказать, от порно-сайтов. То есть это то, что мы приобрели, не то, что вложено в нас, вот камни, естественная такая природа, там, зависть, там, гнев или какая-то ложь вот нам передалась, нам нужно с ней работать, а это то, что мы приобрели. И должен сказать, что если мы не проанализируем свою жизнь и не освободимся от вот этого всего, то, к сожалению, Бог нас задействовать не сможет. Мы ему просто неинтересны. Ну, представьте себе, что он начал из нас лепить что-то, а у нас осталась какая-то там своя природа, к тому же еще и греховная, которая не даст глине соединиться друг с другом. И когда мы даже пройдем эту печь, он в нас нальет воду, ничего хорошего из этого не получится. То есть процесс подготовки для Бога является довольно-таки серьезным. И каждого из нас, независимо, мужчина это, женщина, парень, девушка, ребенок, то есть в 15 лет он вступил в завет или хочет прийти к Господу, или это уже пожилая бабушка с вот такими вот руками, если Бог будет ее использовать для своей славы здесь на земле, он обязательно будет ее подготавливать к тому, чтобы она была пригодной массой глины. Вы меня простите, сколько у меня, я не глянул на часы, а? До скольки? Женя, ты не глянул? Ну, мне просто надо знать. Поэтому наша задача приготовить себя или проанализировать свою жизнь, быть готовым к тому, чтобы Бог из нас начал лепить. Ну и вот глина готова. Глина готова, но вот с чего начинается формирование мое? Формирование как изделие. Самый первый пункт, который мы можем взять и на который можем посмотреть, это Псалом 40, 10 стишок. Псалом 40, 10 стишок звучит так. «Даже человек мирный, это Давид говорит, человек Божий, даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». И 54, Псалом 54, 13, 15. Я хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что здесь есть общего. 54, 13, 15. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Ну вот в этих двух местах мы можем увидеть, что Давид переживал предательство близких, дорогих людей. Он говорит, что не враг на меня там поднял свою пяту, и не он надо мной там величается. Говорит, это я пережил бы. Но ты, тот, с которым мы ели хлеб вместе, с которым я откровенно делился тем, что переживаю. Возможно, никто больше этого не знал. И третье, даже с тем, кто ходил со мной вместе в Дом Божий. Первый процесс формирования – это через близких и дорогих нашему сердцу людей. Через это проходят все. Через это прошел сам Иисус Христос. 12 учеников выбрал, извините, один из них предал, серьезно предал, так что поплатился жизнью. Второй из них были такие тоже, ну, как бы по слабости своей. Иосифа возьмите, родные братья живут в одной семье, дети одного отца. Взяли и продали. То есть это естественный процесс, с которым мы, люди, встречаемся. Хотим мы этого или нет, но через это мы должны пройти. И если мы этого не знаем, мы можем удивляться и поражаться, как это тот близкий человек вот просто взял со мной так и поступил. А вот так. Вот Бог допустил, чтобы тебя к этому приготовить, чтобы потом в дальнейшем ты был пригодный для Него. И поэтому, когда мы видим, что предают близкие, родных, это естественный процесс. Новый Завет говорит о том, что в последнее время наступят времена тяжелые, да? Будут предавать одни другие, восстанут домашние, отец на сына, сын на отца. И Библия нас к этому предупреждает. И если мы к этому не готовы, наша реакция будет неадекватной. Она будет неправильной, не библейской и, к сожалению, возможно, даже антихристианской. Второй момент. Образ слуги. Я не знаю, тут вот апостолы, великие люди, они когда начинают там свои послания, я раб Иисуса Христа. Быть слугой вообще это великое звание или не очень? У нас в Больших Копанях есть биржа труда. Туда собирается большое количество людей, чтобы получить работу. И также же приезжают люди, кому нужна помощь. И я вот представил себя в роли тех людей, которые приходят на работу. Вот мы даже с Сашей, дядя у меня есть, там занимаемся теплицами, и мы как-то сели и говорим, ну давай вот как-то переоденемся, и так поедем, сядем на поезд там или и приедем туда на биржу. Чтобы нас люди взяли на работу, и чтобы мы у них день проработали на поле, и что это даст? Это может научить нас смирению, это может нашу гордость где-то опустить, это даст возможность нам правильно обращаться с людьми, возможно, которые помогают нам там. Ну, есть в этом смысл? В Казахстане там есть тоже улица такая, забытый алтарь, там приходит журнал, и там есть улица, называется Прямая, и там тоже вроде такой биржи. И женщина описывает, говорит, вот там собирается большое количество людей со специальностями, без, образованные, необразованные. И когда, говорит, туда подъезжает автомобиль, и между крышей и стеклом появляется вот такая щелочка, туда ломится максимальная толпа, чтобы услышать, что за предложение предлагает человек, сидящий за этим черным стеклом. И, возможно, когда эта машина подъехала, она ожидает тебя с инвентарем, ну, как бы со специальностью строителя, а, возможно, это просто случайный рабочий, который должен убрать после стройки и все прочее. От того, насколько ты образованный или насколько ты имеешь инвентарь, зависит то, как быстро ты получишь свою работу. Вот так вот и здесь. Если мы имеем какой-то опыт, если мы имеем какой-то инвентарь, жизненный опыт, мы можем быть более полезными для Господа. Если же мы, ну извините, жизнь прожили, ничему не научились, ну, Бог может нам найти работу, но она будет совсем другого уровня, совсем другого класса. Нету людей бездарных. Нету бездарных. Есть люди, которые просто не достали свои дары и не начали ими пользоваться. И если мы являемся такой категорией людей, то нам просто нужно заглянуть в свой чемодан, который Бог нам подарил в день крещения или в день там, покаяния, и посмотреть, что же за дары Он принес, что за подарки Он принес в нашу жизнь. Достать их и начать ими служить Богу и окружающим людям. Вот это и есть тот процесс формирования. Если мы этого не делаем, мы Богу не интересны. Придет момент нашей жизни, или может прийти, когда Он возьмет ножницы и нас отсечет. Он скажет, ты мне не интересен. Я в тебя влаживал, я тебя взращивал, я принес в твою жизнь подарки, а ты просто не пользуйся ими. Третий момент. Как происходит формирование, это испытанием грехом морального характера. К сожалению, я не был девушкой и женщиной, но вот знаю, что уже мне 40 лет, и все парни проходят через это испытание. Молодые, юные, зрелые и даже пожилые. Помню, там одного брата приезжал на братское или пасторское, где-то на Голгофе, такой старец выходит и говорит, вы знаете, говорит, а бывает все-таки смотрю на женщину, пожилой человек. Жизнь прожил. Я не знаю, что у него там было, но вот он просто откровенничает с молодыми. И через это проходит все, по крайней мере, мужчины. Сегодня в этой сфере оказаться несложно. Вы со мной согласны? Сесть за компьютер, там, открыть пару, нажать пару кнопок, и ты умом окажешься там. Следующий шаг, твое сердце оказалось там. Ну, от сердца к реальности много времени не нужно. Ты завтра можешь оказаться погрязшим в этой пучине греха и сам оттуда вообще не вылезешь. Когда мы говорим о овцах, ну, овцы обладают такой шерстью, знаете, да, и многие ж пастухи стригут их время от времени. Так вот, если овца не постриженная, и она где-то упала в болото, в трясину, даже не глубокую, она оттуда сама не вылезет. И если пастырь ее не найдет, не обнаружит, что этой овцы с объемным там, овном, ну как бы ворсой этой, с объемной шерстью, рядом нету и не пойдет ее искать, она просто погибнет там голодной смертью. Она час за часом будет вот это болото набирать, она наберет себя как термос, как вот губка, она облипнет вот этой водой и вот этим илом, и вот этим илом, и сама оттуда вылезти не сможет. Если пастух ее обнаружит, он ее оттуда вытянет. Но если она сама ушла и залезла туда, куда нельзя, к сожалению, она оттуда не вылазит. Вот нечто подобное происходит вот с этим грехом. Если человек туда вот сначала глазком, потом там язычком, там, знаете, там, потом еще чем-то там где-то, и он там погряз полностью, он оттуда сам не вылазит. Он просто погибает. Он играет роль христианина, на самом деле он далеко, далек от этого всего. Поэтому притчи 15.18 говорят, можно прочитать, можно процитировать, прочитаем. Притчи 15 глава, 18 стишок. Что же делать, если в нашей жизни все-таки такое вот произошло? Вспыльчивый человек возбуждает раздор, но это не сюда. 18.15, да? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. То есть у нас есть две возможности – искать знания, приобретать мудрости или же удаляться от Бога и жить по своим похотям и прихотям. Хорошо, четвертый момент формирования. Было ли в вашей жизни, что вас за ваш труд, за честность, за справедливость не поблагодарили? Было такое? Ну просто проехали, взяли как должное, ну приняли как так и должно и не поблагодарили. Было, да? Часто такое бывает, не? Ну, бывает, да? А было такое, что вас уволили и выгнали? Вас попросили, вы были честны, справедливы, по максимуму трудились, а вам сказали, геть звідси. Было такое, не? Если не было, возможно, завтра может случиться. Ну, а было такое, мы это еще не переживали, но наши предки с этим уже столкнулись, что вас за честность, за справедливость, за верность посадили в тюрьму. Есть тут такие? Если бы он был бы с палочкой такой или в косыночке бабушка. Наши предки, не родители, а предки, их садили в тюрьму за веру в Иисуса. Когда-то мы там выезжаем на машине с церкви в Днепропетровске, садится дедушка один, две сумки несет. Мы едем на машине, а он такой в гору там, Дегтярева, такой подъем крутой, а он садится, ну давай подвезем, ну давай. Да вот взял Евангелие, буду раздавать. Ну а как же ж вы вот, вам что, нечем там заняться? Ну мы не то, что там, а просто. Да не, вот хочу Господу послужить, хочу раздать Евангелие. Было время, когда за вот эти вещи, показывают, садили в тюрьму. И я, говорит, хотел сесть в тюрьму. А вот Господь, видно, не удостоил меня. Вот жизнь прожил, и вот так вот он сегодня, он не говорит, слава Богу, вот там минувала меня эта чаша, обминула, как-то все прошло стороной. Не, он говорит, не удостоил меня Господь сесть за его имя в тюрьму, вы слышите? Сегодня, ну, такое от молодежи услышать реально вообще? Две сумки тянет Новых Заветов, авоськи такие, и говорит, Бог не удостоил меня посидеть за него в тюрьму. Как будет завтра, я не знаю, но Библия говорит о том, чтобы мы к этому были готовы. Ну и последнее. Было такое, что за честность, за справедливость кого-то из вас убили? Ну, конечно же, нет. Если бы убили, мы здесь не сидели. Ну, а есть такие люди, да, которые пришли, оказали много добра и позитива, а их просто взяли и на крест прибили. Это наш Господь. Так вот, я хочу сказать, что это путь формирования. Если мы через это не проходили, если нас всегда благодарят, на руках носят, замечают, медали вешают, погоны прицепили. Ну, это ничего тут удивительного нет. А вот если не поблагодарили, если забыли, если наехали, проехали, затоптали, вы служили, а с вами такое произошло, не переживайте, вы на правильном пути. С вами все происходит по Божьему сценарию. Ну и последний момент. Последний момент. Если бы было на экране, мы бы с вами все повторили. Первое, что? Это испытание. Сейчас 4 повторяем, потом последний, 5. Первое, это испытание через друзей. Второе, образ слуги. Там в Филиппийцам написано, он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, принял образ раба. Вот второй момент, образ слуги. Третье, испытание грехом морального характера. Этот грех, он, ну, чуть-чуть по-другому Бог расценивает со всеми остальными грехами. Четвертое, это, ну, как его сформировать? Ну, неправильное, недостойное отношение окружающих людей к нам. То есть за честность нас не поблагодарили, наказали, уволили, побили, в тюрьму посадили. Ну и последнее, пятое, это умение простить. Вот если мы с этим столкнулись, а у нас в сердце камень, и при встрече с человеком мы не можем ровно на него смотреть. Больше того, если мы его видим издалека, когда он нас еще не заметил, и пытаемся его обойти, ну, это неправильно. Да, мы при встрече можем сказать: «О, брат, как я доволен тебя встретить, как я рад тебя видеть, обнять, поцеловать и сказать, что я тебя люблю». Но на самом деле Бог испытывает сердца. Умение простить – это самое сложное, что сегодня нам нужно сделать. Перенести побои – это не так сложно. А вот простить обидчика. В Одессе жил там пастор Петр Константинович. Он был многодетным отцом, и его дочь, в общем, изнасиловали и убили. И когда словили преступника, они с женой вышли на суд, и они сидят и говорят: мы прощаем этого человека. Просто, говорит, мы хотим его простить, мы его прощаем. Суд какое наказание вынесет, мы с ним согласимся, но мы от себя хотим, чтобы вы знали, мы его простили. Насколько это было просто или тяжело, никто из нас не знает. Они знают. Но вот они сумели его простить. И это не ударили, это не обманули, это не предали, а это убили родного человека, дочку. Поэтому мы с вами еще как бы не до крови сражались. Пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни формирование происходило. Сначала нам нужно проверить себя, насколько мы пригодны к формированию. Корни, камни, мусор. Ну а потом, если пригодны, то начинать формироваться. Быть готовым к тому, что Бог будет формировать через близких и родных, через образ слуги, быть готовым послужить, через грех морального характера, через вот это вот несоответствие нашим действиям и ожидаемых последствий. Ну и последняя возможность простить. Если вы с этим согласны, можете сказать аминь. Давайте вместе помолимся. Благодарим Тебя, Господь, что Ты великий Бог, который подарил нам спасение, дал жизнь и обещаешь вечную жизнь. Благодарим Тебя, что Ты вот нас, таких несовершенных, извлекаешь из рва, иссякаешь из скалы, берешь свои руки, Господь, и начинаешь из нас лепить. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал возможность нам сегодня служить Тебе, быть полезными Тебе. Ты принес в нашу жизнь какие-то дары, способности, подарки, и хочешь, чтобы мы их обнаружили и начали их усовершенствовать. Благодарю Тебя за людей, которые сегодня есть в этом зале, и прошу, чтобы Ты касался ихних сердец, чтобы это слово живое, оно находило место не только в нашем разуме, но чтобы оно приносило плод и в нашей жизни. Благослови, пожалуйста, нас. Мы нуждаемся в Тебе и хотим, чтобы Ты был возвеличен, прославлен, и чтобы наша жизнь принесла славу Тебе. Тебе хвала, нашему Богу. Аминь.